Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и сегодня мы поговорим о кризисах, которые бывают в семье, об их причинах и, самое главное, о том, как с ними справляться. И с нами на связи в ближайший час будет Сергей Дмитриев, психолог, ведущий авторских тренингов, преподаватель фестиваля «Благость» и расстановщик более чем с 13-летним опытом. Также Сергей ответит на ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Доброе утро, Сергей.
Доброе утро, Анна. Доброе утро всем замечательным слушателям в разных регионах, странах и городах. Я рад вновь присоединиться к вашему замечательному радио.
Мы тоже очень рады встречать вас на наших интернет-волнах, и тема сегодня очень важна, потому что, мне кажется, с кризисами встречалась каждая семья, и наверняка каждый хотели узнать, можно ли их избежать, и вообще, почему они приходят в нашу жизнь, и самое главное, кто же виноват.
Да, когда мне предложили различные темы, то я понял, что эта тема, наверное, будет всегда актуальна. Проводу кризисов. Итак, я Сергей Дмитриев из Краснодара. У нас немножко идет дождь. Я рад всех слышать. И сегодняшняя наша тема называется «Кризисы в семье. Как преодолевать их?». Итак, я бы сразу перечислил тезисы, в рамках которых мы сегодня проведем наш час. Первое – это причины возникновения кризисов, естественно, да, хотелось бы понимать, откуда они берутся, для чего, зачем. Второй момент – это что делать, да, если кажется, что дальше будет только хуже, то есть мы видим, что он появляется, есть какие-то причины, предпосылки, развитие, апогей или там уже, да, какие-то последствия этих кризисов. Следующий тезис – как их уже преодолевать, да, то есть… Сначала мы задумываемся, будет ли хуже, к чему это приведет, стоит ли вообще заниматься, обращать на них внимание или игнорировать, избегать, погрузившись в нирвану или что вообще делать, да? Как их преодолевать и можно ли их избежать? Вот, в принципе, тот объем или та тема, которую мы сегодня так или иначе затронем. Итак, начнем, пожалуй, с таких значимых моментов, как наши духовные, да, допустим, покровители. В тот или предыдущий эфир также был какой-то духовный праздник. Сегодня у нас 11 августа. И сегодня Рождество святителя Николая Чудотворца. И Николай Чудотворец – это… та личность, которая дает благословение. И поэтому я сегодня хочу пожелать божественного чуда всем нашим слушателям, мне в том числе как ведущему, соведущей Ане и всем вашим близким. И когда мы обсуждаем какие-то духовные вещи, важные вещи, значимые для нашей души, нашей семьи, а семья – это всегда в приоритете, это духовная составляющая, да, и нам важно понимать, что мы находимся в этом мире в связи с какой-то божественной природой, с теми святыми, которые так или иначе вложили и вкладывают, продолжают вкладывать в наше развитие. Итак, с праздником Днем Рождества Святителя Николая. И мы тогда переходим к нашей теме «Кризисы в семье» и что считать семьей. Я бы хотел с этого, может быть, начать. И семья… есть у нас разное, да, семья есть наше рождение, да, то есть родительская семья там, где мы родились. Потом мы вырастили, возмужали, и мы женились и вышли замуж, и у нас появляется другого плана семья, уже супружеская, супруги, да, и потом у нас появляются дети, наша семья увеличивается, она пополняется внуками, племянниками, наши сестры, братья рожают детей. И наша семья увеличивается, и мы из статуса ребенка в семье родительской переходим в статус супруги или супруга, да, уже нашей супружеской семье. И далее уже переходим в статус какой-то более уже заботы в статусе какого-то старейшины, дедушки, бабушки, который поддерживает, развивает, воспитывает уже молодое поколение. Но также семья – это более широкий формат. Допустим, мы можем устроиться на работу и быть в коллективе, как в семье. Да? И часто мы можем слышать такое: «Да у меня на работе, как в семье». Или «У меня на, допустим, тренировке, я помню, что я занимался, да, в детстве дзюдо, и я без преувеличения мог сказать, что мой тренер по дзюдо, там, Владимир Прохорович, он для меня в чем-то как отец». И отец – это часть семьи, и поэтому мы должны понимать, что кризисы могут прийти в семье в совершенно разной, абсолютной, в рабочей, нашей родительской, супружеской. В одной может быть все хорошо, а в другой может прийти кризис. Не так? Причины в основе лежат чаще всего в нарушении гармонии, в нарушении сбоя в системе. Мы видим, что в машине есть щиток приборов, и он очень важен. Он помещает там много лампочек контрольных, да. И если идет кризис, условно скажем, или сбой, проблема в автомобиле, то мы видим, что есть лампочки там красные, желтые, там желтые предупреждающие, красные уже там, то есть экстренные. И мы должны понимать, обращать внимание на эти вещи, которые нам система безопасности этого автомобиля подсказывает и говорит: стоп, 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 обрати внимание, если что-то не сделаешь, может быть поломка, может быть беда. Поэтому нарушение гармонии в системе, оно приводит к этим кризисам. И в кризисах они могут быть в системе ценностей той или иной семьи или системы, материальные какие-то ценности, это не важно. То есть есть нарушение, как следствие есть потом сбой. Если есть сбой, есть определенные переживания. Если мы видим, что машину начала трясти, или она начинает глохнуть, или еще что-то, у нас есть какие-то беспокойства, переживания. Если есть переживания, да, и они усиливаются, и появляется какое-то беспокойство, тревога, страх, мы видим, что оно как некий снежный ком или лавина начинает увеличиваться. Поэтому нам нужно понять, что давайте посмотрим с другой стороны, с другой платформы, на любом каком-то материальном примере, что, когда этот кризис начинается, он может дать, или к чему привести, или чего наоборот не дать, или что-то остановить. Например, я приведу пример из своей морской практики, когда я ходил в моря. Если я, как третий помощник капитана, получал штормовое предупреждение, то моя задача была что сделать? Это прекратить вылов рыбы, нашу какую-то рабочую, да, ситуацию. Выбрать нужно было срочно на палубу все сети и отправиться куда? Отправиться в тихую бухту на мелководье. И если суда застает шторм, да, то чем глубже вода, тем выше волна. И когда мы идем на мелководье, да, где глубина под нашим килем, да, там 7 футов, да, там, или меньше футов, то ветер не может принести большие проблемы судну, да, и оно остается целым, невредимым, сохраняется экипаж и груз. То есть мы с большой глубины, где мы зарабатываем деньги, там, вылавливаем рыбу или перевозим груз, или там, выполняем любую работу, перевозку там, одного вида груза там, из одного порта в другой, неважно, чем занимается судно, безопасность превыше всего. Безопасность и жизнь экипажа, поэтому я как штурман, я не иду к механику, к радисту, там, к обработчику, к какому-то матросу и говорю, что делать. У меня есть четкие инструкции и понимание. И мне нужно своевременно отреагировать на этот сигнал приближения шторма, большой волны и опасности жизни экипажа и отправить судно в ближайшую бухту. Я должен учитывать ветер. Эта бухта подойдет, потому что она закрыта горами и высоким берегом, а это не подойдет, потому что ветер будет задувать. Есть вероятность, что нас вообще выкинет на берег. То есть мне нужно учесть многие факторы для того, чтобы спасти экипаж, судно и, ну, и себя в том числе. И когда мы заходим в бухту, то ветер тот же самый. Он также огромный, сильный, срывает, сбивает вас с ног на палубе, вы держите, чтобы не упасть. Но так как вы в бухте в тихой и глубина маленькая, то больших волн нету. И бросив якорь, мы пережидаем этот шторм. После того, как этот шторм проходит, мы можем выходить в открытое море и продолжить свой маршрут или путь. Поэтому мы должны понимать, что кризисы, они приходят для того, чтобы мы сделали некий апгрейд, диагностику, чтобы мы вообще поняли, что мы делаем не так, где вышла из строя, да, система, вот эта гармония, что начинает всех штормить или как-то качать, раскачивать, да, все отношения. Допустим, другой пример. Я работал в автосалоне, и у нас там был кризис с поставкой машин, что они плохо шли. То директор компании, да, он делает анализ того, как с Японии в Краснодар эти машины идут морским путем, потом ставятся на автовоз, с автовоза идут в главный там склад всех этих машин, а потом с этих складов они идут по автосалонам. И пока на наш автосалон не наберется определенное количество машин, то мы их вот это все время ждем. Огромная цепочка вообще там людей и городов, и там всяких действий, операций, растаможек и всего, чтобы машина попала к нам в автосалон из Японии в Краснодар. Но директор говорит: окей, давайте, если целый автовоз долго собирать, мы можем с ростовским дилерским центром от Ростова до Краснодара недалеко, и вы попутно можете в два раза быстрее получить машины, потому что нам уже не надо целый автовоз машин набирать, а достаточно половину. 4 машины в Ростов, 4 машины в Краснодар. Все. То есть кризис был для того, чтобы мы сделали выводы, и чтобы мы свою эффективность повысили и каким-то образом стали более эффективным, были рады продавцы этих машин, покупатели этих машин, и все получили ожидаемое, желаемое, то, что они хотят. То есть возник кризис, это определенный сигнал, ситуация для нас, чтобы мы сделали анализ, сделали выводы и его устранили настолько, насколько это возможно. Мы знаем, что ошибки – часть пути, да, и часть нашего определенного опыта. И наша тема – как преодолевать. Вот важный момент. То есть первое, что важно понять нам, это какая у меня мотивация, что я вкладываю вот это слово «преодолевать». Пришел кризис, надо преодолевать, надо сражаться, надо напрягаться так, чтобы пуп развязался. То есть что, какие ассоциации у нас вызывает, у нас кризис в семье. Что нужно сделать? Надо найти срочно виноватых или виновных. Или что нужно самоутвердиться, я вот мало утвердился, поэтому привел к этому кризису. Или что нужно этот кризис рассматривать как какую-то печаль, которая теперь нас вынудила то, что мы теперь тратим непредвиденные какие-то расходы и накопили на отпуск, а из-за этого кризиса нужно теперь наоборот потратить эти деньги на что-то другое. Да? Или что вообще, какая мотивация? Или я рассматриваю кризис как возможность, во время преодоления которого я получу определенный опыт, изменю ситуацию, выиграю духовно, материально. И мы должны понимать, что духовно в приоритете. Иногда материальное мы можем потерять в этот кризис, потому что именно потеря или расставание с чем-то материальным является ценой духовного роста. То есть мы должны понимать, что все для чего-то. Да? Не за что, а для чего-то. Природа, она очень мудрая. И все кризисы, они также имеют определенную мотивацию. Вопрос, насколько мы готовы к этому кризису и как мы подходим. То есть мы это смотрим как на возможности рост или как на остановку нашего развития, какой-то, допустим, крах, какое-то разочарование, какое-то поражение, да, и остановка всего то, что у нас было. Поэтому важный момент, еще раз повторюсь. Мотивация, да, как преодолеть кризисы. Арбайтен, работать надо. Но я сейчас вам дам целую инструкцию, чего вам нужно сделать, чего не сделать. Нет. Давайте отправимся в увлекательное путешествие преодоления кризиса. Как недавно я детям купил разные игры, там поиск вора сыщиками, или там морской волк, или просто элементарно шахматы. И они садятся и начинают очень серьезно. Один убегает, другой догоняет, или один ставит тебя в тупик, а ты должен выйти, да, и как-то защититься, то эта ситуация, можно сказать, кризисная для моих детей. Они сейчас вступают в какое-то единоборство, противоборство друг с другом и преодолевают, достигая каких-то своих целей. Итак, материальное и духовное, мы должны понимать, это составляющие любого кризиса. И так или иначе, если он пришел, он говорит нам о том, что нужно сделать, да, рокировку, нужно сделать какую-то перестановку, нужно сделать переоценку. Если мы забыли о каких-то важных ценностях и стали жить на автоматизме, не обращая внимания на какие-то важные потребности окружающих, да, то он приведет рано или поздно к тому, к чему оно приведет, к какой-то сложной ситуации, к какому-то затору, затыку, какому-то напряжению, какому-то раздражению, или какой-то стагнации, или какому-то тотальному там депрессивному состоянию. То есть мы не можем забыть или игнорировать, что мы пришли в этот мир гармонии, да, и этот мир, да, который нас принял, мы пришли в него абсолютно голыми, с пустыми руками, и нас похоронят также абсолютно ни с чем. То есть карманов туда, в гроб, нам не дают, или каких-то сумок, и мы там не заберем ничего с собой. Мы заберем то, что взрастили и сохранили в нашем сердце, в нашей душе. Кто мы? Что мы? Какова ценность вообще нашего существования на то время в этом теле, которое нам так любезно предоставила матушка природа и наши родители? Итак, причины приходят для перемен. Как в песне, да, у Виктора Цоя. «Наши сердца требуют перемен». Перемен требуют наши сердца, да. Там не поется, наши животы, руки, там, колени, там, уши требуют перемен. Сердца. То есть сердце – это то, где находится душа наша, да, уникальная, да, сущность, наше существо, наше уникальное восприятие этого материального мира с безграничными возможностями. Итак, что делать, да, если кажется, что дальше будет только хуже? Во-первых, что делать? Я уже частично сказал, что кроме того, что делать, стоит подумать, что делать, может быть, не стоит. Обратная сторона. И нужно подумать, с какой мотивацией нам нужно делать. То есть, что мы, предпринимая определенные шаги, какой-то анализ, какие-то действия, да, получим и к чему это все приведет. Если кажется, что дальше будет только хуже, да, что делать, разобрали следующую часть фразы «кажется». Ну вот, а со словом «кажется» нам нужно разобраться, да. А вообще, чем мы наполнены, как мы проводим свою жизнь, свой досуг, свой отдых. Почему нам встает казаться, да, если как там говорится, если кажется, там крестись. То есть мы должны понимать вообще, где мы находимся, каково наше окружение, чем мы напитываем свой интеллект, читаем ли мы книги, общаемся ли мы с людьми, которые идут в направлении приоритетном, которое выбрали мы. Мы общаемся с людьми, у которых все хорошо. Или мы читаем желтую прессу, слушаем отвратительные новости и общаемся с нытиками, и те, кто выносит мозг окружающим и нам жалуются о том, какие все плохие, или как все печально. Поэтому мы должны понимать, что наша среда окружения не так же важны. И поэтому, если нам кажется, что будет только хуже, это говорит о том, что мы уже впустили этот вирус какого-то пессимизма, какой-то безысходности, фатальности, какой-то печали вообще совершенно и абсолютно. Поэтому мы должны понимать, что наше сознание определяет наше бытие. Допустим, эти наводнения, которые унесли сотни, если уже в совокупности, может быть, тысячи человеческих жертв. Я был в Краснодарском крае, где это было наводнение, в поселке Лермонтово, и где хозяйка киоска рассказывала, что поток был до потолка, и у них снесло все, и когда они пришли, увидели просто там полметра грязи и полное отсутствие всего товара, который они сложили на ночь. Когда они пришли, они увидели, что происходило. И говорит, слава богу, что мы были дома, и наводнение началось примерно в 2 часа ночи, и было до 8 утра. И что, говорит, самое удивительное, что ни один из местных жителей не пострадал. То есть природа таким образом позаботилась о местных жителях, что так или иначе предупредила или их или обезопасила, и погибло очень много приезжих в основном, но ни один житель того же Лермонтова, да, не пострадал и остался жив. То есть есть определенные какие-то вещи, которые нам неведомы, мы просто можем увидеть просто как факт. Да, они потеряли много там какого-то имущества, денег, кто-то взял кредиты там на этот товар, магазин, но они остались живы. Они могут взять отсрочку в этом же банке, они могут восстановить, да, этот киоск, вымыть, помыть, купить новый товар и продолжить работать. И с радостью мы были поражены с супругой, насколько они были спокойны, насколько были умиротворены. И как он рассказывал, мы пошли к этому киоску с женой. Жена провалилась в яму, которая была не видна, она была вымыта двухметровая. Я ее за шкирку поймал и вытащил. Все, слава богу, мы пришли с детьми, начали все убирать. Нас поразило его какое-то спокойствие в восприятии этого кризиса. А у них кризис, дай бог, у них бизнес полностью исчез за одну ночь, его вымыло полностью там в море куда-то безвозвратно, в этой грязи все, там сотни машин смыло в этом поселке, да, и были жертвы. И мы видим, что кризис, да, он может прийти в любой момент, ожидано или неожиданно, но нам нужно понимать, что мы вкладываем в свою жизнь, в свое существование. Да, и мы видели, что этот человек, его семья, жена и дочка, их было трое, они не видели, что будет только хуже. Они рады, что они выжили. Они очень любезно нам рассказали о своем товаре, предложили скидку, они были очень спокойны, умиротворены. И это была семья восточная, и видно было, что их воспитание и культура, они также привнесли определенное вот это настроение, восприятие этого стихийного бедствия, этого потопа. И что делать, да, как я сказал, это наше восприятие. И только от нашего внутреннего, духовного какого-то стержня, от того, чем мы заправляемся, что в себя помещаем, что изучаем, с кем разговариваем, какие ценности мы культивируем, и что мы поддерживаем, это уже говорит о том, как мы будем сталкиваться, встречать этот кризис, что будем делать, как будем делать, да, и какая у нас будет перспектива и ожидания. Поэтому мы должны очень четко осознавать, что наша осознанность, она должна быть всегда включена. Мы должны быть готовы к тому, что в любой момент придут какие-то испытания, для того, чтобы мы сделали правильные шаги. Когда они придут, в какой форме, это совершенно не важно. Это некая проверка нашей прочности, да, там друг познается в беде. Да, то есть беда приходит для того, чтобы мы проверили друга. То есть интересный какой-то способ. Что, а можно не в беде друг познается, а там какой-нибудь в счастье в сауне, или там в купании в Черном море, или там в поедании вкусной пиццы там в пиццерии или там в Макдональдс. Почему именно друг познается в беде? То есть кризис, ну, в какой-то степени можно начать, что вот беда нас не миновала или какие-то проблемы пришли. Поэтому мы должны понимать на самом деле, что происходящее вокруг нас, оно происходит, и мы первое, что должны сделать, это принять этот факт. Если мы предупреждены, то мы вооружены. Поэтому мы должны понять, что неизбежны эти вещи. И чем более подготовлены мы и более спокойно умиротворены, и мы в гармонии с этим миром, тем, естественно, принятие этих кризисов и преодоления их, оно будет иметь разную степень. То есть, если мы в гармонии с миром, то эти кризисы мы можем даже не замечать, а просто проживать их как определенный этап в жизни. Некоторые сложности и трудности, да, мы преодолели. Мы же не говорим у водителя, да, не спрашиваем, как ты преодолел, был ли у тебя кризис через этот перевал 5000 метров. Ну что, ну просто нужно было сильнее газ поддавать, да, и быть более внимательным, сильнее держать руль на этих серпантинах, и все нормально. То есть я преодолел. То есть в какой-то степени жизнь — это определенная дорога, да, и где-то есть ровная, где-то есть уклон, где наша скорость увеличивается благодаря наклону дороги, но где-то мы останавливаемся, если этот подъем очень высокий, крутой, или очень крутой поворот, где нам просто необходимо снизить скорость для того, чтобы сохранить всех пассажиров и себя. Поэтому, если вы увеличиваете объем работы, да, и работаете, допустим, очень много, увеличиваете интенсивность, рабочее время до изнеможения, усталости, какого-то уже раздражения, что уже бесит эта работа, то это о чем говорит? Что рано или поздно придет кризис в семье, в личных отношениях, кризис с собственным здоровьем, кризис вообще собственным существованием в этом мире, и что нужно сделать, да, или не сделать. Нужно осознать, что мы можем изменить, да, то, что вызывает этот кризис, эти факторы, которые привели к тому, что я уже раздражен, я уже вообще, меня бесит все, мне нужна тишина, отстаньте от меня все, меня и так на работе высосали, и мне уже нечего вам дать, и вообще и вам здесь дай, внимание дай, все, я уже не могу, все, это кризис, нам нужно что-то срочно расставаться. Нет, просто нужно меньше работать, или сменить работу, или сменить свои потребности. Если ты живешь в 25-комнатной квартире, то, естественно, нужно будет оплачивать коммуналку за 25-комнатную квартиру, а не как за студию, допустим, в соседнем доме. Поэтому мне нужно понять, какие у меня возможности, какие у меня потребности, да, и что мне нужно будет вкладывать. Поэтому простая жизнь, возвышенное мышление никто не отменял. Мы должны понимать и жить в гармонии с миром, в гармонии с природой, и понимать вообще на самом деле, что по большому счету наши потребности, они минимальные, да, и мы можем очень качественно получить то же самое за меньшие усилия, за меньшие средства в другой местности, да, и там с другими какими-то условиями, если у нас есть в голове это понимание, что если есть сверхусилия, то мы должны обратить на это внимание, что-то поменять, и для того, чтобы все получали удовольствие, чтобы было вот без этого напряга, надрыва, да, который постоянно подталкивается средствами массовой информации, различными семинарами, навязывая нам какие-то искусственные ценности и вообще абсолютно бесполезные вещи, какие-то и атрибуты современного мира. Как, например, да, мой сосед, который жил ранее в Сочи, где мы жили, да, там в Адыгее, поселок Еблновский, я с ним пообщался, и он сказал, что когда я почувствовал, что нам уже невыносимо жить, и как-то было все очень сложно там выживать в этом жилом каком-то там гараже, в каком-то маленьком домике, и у нас родились дети, если еще с женой мы кайфовали, было все хорошо, море там, особо нам ничего не надо, но появились дети, один ребенок, второй, я понял, что кризиса не избежать, что-то вообще просто становится жить невыносимо. Ну, он продал этот гараж с этой землей, которая там баснословно дорогая в этом Сочи, да, и он купил в той же Адыгее, в поле, в тихом месте, это был соседний участок с нашим домом, где мы арендовали этот дом, огромный участок, он построил себе дом, двухэтажный, с гаражом, этих денег хватило, чтобы оставить его, обставить полностью мебелью, сантехникой. То есть это жилье увеличилось в 5 или в 10 раз, просто огромный дом на огромном участке земли, где нету этой постоянной борьбы за парковку, как в Сочи, там совершенно большая катастрофа, куда припарковать машину так, чтобы у тебя ее срочно не увез эвакуатор за неправильную парковку. И я понял, что я могу изменить эту ситуацию, могу отказаться от этого Сочи, от этого вида на море, от, допустим, близкого, да, допустим, близкой возможности постоянно купаться на этом море, я понял, что нужно что-то сменить, и жилищные условия, которые требуют каких-то перемен, для меня сейчас важны. И поэтому у него получилось переехать на большой участок, в большой дом, у него еще остались деньги на машину. И он понимал, что теперь, когда есть каждому отдельная комната, есть гостевая комната, есть какое-то спокойствие, есть пространство, есть какое-то, да, умиротворение и есть какая-то, допустим, свобода, да, то он почувствовал, что на самом деле сделал правильные выводы во время этого кризиса, правильные шаги, которые принесли свои плоды. Что я могу теперь позволить своему ребенку завести любую собаку, которая, да, он постоянно нужна ему была, и на каждый день рождения ее просил, но где там, если ты там в какой-то в тесном населенном пункте, да, это каждая собака в этом маленьком жилом квартале, где те соседи будут кричать: «Заткните свою собаку», и почему она там нагадила или еще что-то, что здесь на участке там 15 соток, да, собака может себя чувствовать спокойно, не доставляя беспокойства никому, и будет счастлив мой ребенок, который мечтал об этой собаке. Будет счастлива моя жена, у которой кухня, гостиная, где она может разместиться, готовить и вообще быть там королевой, и просто не ограничивать себе ни в чем, а не как в старом доме в Сочи, где кухня была на вечер трансформировалась в спальное место, вытаскивался диван, это была кухня-спальня. Да, поэтому мы должны понимать, что кризисы они несут в определенной степени определенное благо. Благо, которое мы должны извлечь. Но чтобы мы должны извлечь, мы должны понимать, зачем, как, что с этим делать и как обходиться. И поэтому, если мы понимаем, что в этом мире есть определенные перемены событий в нашей жизни, что, ну, нам нужно быть к этому готовыми. Нам не нужно сражаться, да, упираясь, сохранять то, что есть и пришло, да, и нам нужно понимать, что пришло время что-то поменять, сделать корректировку, какой-то апгрейд, да, то есть что-то нужно поменять. И время, оно быстротечно. И мы должны понимать, что порой, да, нужно просто что-то выкинуть, что уже морально устарело, что уже не актуально или не нужно. Когда я был в Берлине с семинарами, немка, она рассказала интересная история, которую, наверное, знает вся Германия, о строительстве второго аэропорта в Берлине. И говорит, его столько строят лет, что уже это уже как анекдоты уже ходят. Сколько там лет строят этот аэропорт, сколько денег туда уже там при одном канцлере, при втором там канцлере этого ФРГ уже этот аэропорт в Берлине строят. И говорит, в какой-то момент, говорит, пришли на склад этого строящегося вечно аэропорта и достали компьютеры, которые должны были обслуживать этот аэропорт. И они были уже настолько устаревшими и древними, не то что там апгрейд, не то что там в это железо ставить что-то современное, но настолько старыми, что просто их увезли как металлом в хлам. Сможете представить, да, что строительство аэропорта началось тогда, когда там были компьютеры, я не знаю, может, что, с перфокартами или там счетные машины, которые были там в каком-то там давнем нашем СССР, да, и говорит, интересно, что были, говорит, выкинуты деньги на эти современные на тот момент покупки компьютеров, и столько времени прошло, что просто это выкинули как ненужные бесполезные вещи, которые не то, что уже использовать, да, там обновить их просто невозможно никак. Итак, как преодолевать? Перейдем к следующей части, да, то есть частично я уже сказал, это должна быть наша, да, мотивация, как преодолевать. Мы должны понимать, с каким подходом я встречаю этот кризис, да. Второй момент – это анализ. Мы должны проанализировать, как было, как развивалось, к чему привело. В случае с моим соседом, он видел, что были мы двое, родился один ребенок, второй ребенок, он сделал анализ, он понял, как было, как это развивалось, что стало, сделал выводы и условия, допустим, жилья поменял. Так, анализ, да? Поиск должен быть именно духовной составляющей или материальных перемен в том, что несет этот кризис. И мы должны понимать, что да, нам дает этот кризис в плане, насколько мы духовно вырастим, это основное. Насколько наше сердце, наша любовь к нашим близким, к нашей семье, к нашему окружению, к нашей стране, к нашей планете, вообще к собственной жизни увеличится. Увеличится любовь, доверие, благодарность, удовлетворенность от этой жизни. Это те моменты, на которые стоит обратить внимание. Можно ли их избежать? В большинстве – да. Да, но мы должны понимать, что должна быть определенная техника безопасности. Да? Осознанность. Осознанность, включенность в жизнь. Да, и как я сказал, включенность в жизнь говорит, когда у нас есть гармония во всем. Когда у нас есть гармония, у нас автоматически идет удовлетворение. Удовлетворенность происходящим, тем, что есть. Глубокий кайф, вкус вообще от каждого прожитого дня в этом. И когда у нас есть удовлетворенность, у нас естественным образом, как аромат, раскрывается, да, начинает исходить от распускающегося цветка, и чем больше он открывается, тем больше идет этот аромат этого цветка, так у нас появляется эта благодарность, уважение ко всему, да, определенная какая-то глубинная, да, вот такая вселенская любовь проявляется в нашем сердце к тому, что нас все окружает. И самое главное, составляющая в основе всего, это безусловная любовь. У любви нет условий, она безусловная. Каждый из наших слушателей в мгновение может сейчас проявлять любовь. Любовь к слушателю на другой стороне, допустим, планеты или в другом городе. Любовь к тому, который сейчас у вас за спиной, в соседней комнате или там в соседнем подъезде. Любовь к своей кошке, которая, может, сейчас во время эфира сидит у вас на коленях, мурлыкает от того, что вы ей гладите за ухом, и она от этого испытывает удовольствие. И ваш эфир наполняется еще большим каким-то любовью и какой-то теплотой, каким-то комфортом, уютом того, что происходит. Любовь спасет мир, это на самом деле не пустые слова. Если мы понимаем, что любовь спасет мир, и что любовь выше всего, то тогда мы понимаем, что все кризисы, преодолевая в любви, с любовью, да, они дадут самые лучшие результаты. И что самое интересное и парадоксальное, более лучшие условия, как этот мой сосед переехал из менее, да, допустим, комфортных условий в более, но его мотивация была любовь к своей жене, любовь к своим детям, любовь к тому, что ему не безразлично, ему важно, что чувствуют, как живут и каким образом растут мои дети. И как я сказал, любовь есть абсолютно у всех. Она совершенно бесплатная, не нужно проходить семинары Гандапаса или еще кого-то для того, чтобы найти эту любовь, найти этот ресурс, откопать ее где-то. Она просто есть. Как у воды есть качество, что она мокрая, у соли соленая, у сахара сладкий, так у каждой души есть любовь. Душа, она соткана из любви. Поэтому, как говорится, с милым и рай в шалаше. Да? То есть у нас есть любовь, то эти все кризисы, они рассматриваются просто как возможность, способность доказать свою любовь друг к другу. Как вам такой подход? Пришел кризис, мы в него въехали, поздравляю, и теперь нам предоставлено испытание того, как с помощью любви мы можем преодолеть этот кризис. Нет любви, возникает желание компенсировать эту пустоту. Мы прибегаем к каким-то суррогатам, заменителям, в удовольствиях, в разнообразии различных каких-то там чувственных наслаждений, заедаем, запиваем, еще что-то там делаем для того, чтобы компенсировать и получить хоть как-то удовлетворение от этой жизни. И это говорит о том, что как раз нет любви, есть сбой ценностей, есть какой-то кризис, и мы должны понимать, это важно, да, следить за тем, где я, кто я, понимать вообще, я тело, у которого есть душа, которая помогает мне как батарейка выполнять свои материальные прихоти и потребности. Или я душа, у которого есть тело, которое на время да, это природа дала для того, чтобы мы проявили, да, какое-то свое предназначение, какую-то ценность извлекли из этой жизни. Поэтому кто я? Где я? Да, какой мой путь? Что я впускаю в себя? Второй момент очень важный. Что я впускаю в свое тело? Что я ем? Что я пью? Как я образовываюсь? Да? Какой у меня режим? Как я обхожусь вообще с этим удивительным даром природы, этим телом, совершенным механизмом, да, который мне даровала матушка природа? Что, где, как вообще я должен, да, отдавать себе отчет? Потому что я не могу, да, в бензиновый автомобиль залить дизельное топливо. Мне один раз на заправке перепутали пистолеты и залили. И мне хватило выехать ровно столько, сколько было в топливном фильтре этого бензина. Машина начала глохнуть, трястись и вообще и просто, да, потом остановилась. Я был в шоке. Поэтому важно в бензиновую машину заливать бензин. Поэтому важно в наше тело, в нашу душу, в наш разум, мозг впускать правильные вещи, конструктивные, чтобы мы могли ехать, развиваться и продвигаться в этой жизни, а не чтобы нас трясло, да, или полностью заглох, или умер наш механизм, да, и мы вышли из этого тела. Не так, что мы впускаем в тело, и что мы впускаем в свое сознание. Где я отдыхаю? Что я отдыхаю? Путешествую ли я на природе и забочусь о том, чтобы я соприкоснулся с этими стихиями. Когда последний раз я босиком проходил по траве, лежал, раскинув руки, смотря в прекрасное небо, а ночью в звездное небо, поражаясь, впечатляясь огромным пространством бесконечным с миллиардами звезд. Я вообще где нахожусь? Мир доходит до такого безумия, что в Нью-Йорке, когда отключили свет, многие люди начали звонить в 909-11 и говорить, что «О, Господи, что это? Мы смотрим вверх в небо, и там какие-то светящиеся точки». И когда начали опрашивать этих людей, были поражены, что люди настолько погружены материальной жизнью, что не смотрели на небо, и для кого-то отключение в Нью-Йорке оказалось шоковой ситуацией или удивительной ситуацией того, что кроме искусственных источников света есть звезды и луна, которые светят. И эти 911, они были просто поражены, что люди настолько там в этой работе, они не поднимают глаз на небо, работа, дом, дом, работа, фитнес-клуб, ресторан Макдональдс, что они просто забывают вообще, в каком они мире живут, в этих рощах железобетонных вообще там домов, забыли вообще о своем существовании, своем предназначении, что они даже вообще удивлены были вообще существованием на небе этих звезд. Поэтому природа, да, эти стихии, которые могут наполнить нас, сбалансировать, дать нам какое-то умиротворение, в котором мы можем адекватно воспринять реальность и предотвратить эти кризисы. И мы плавно подошли, да, к нашей следующему тезису, как их преодолеть. Преодолеть эти кризисы мы должны позаботиться о том, где мы находимся, да, какой наш способ пополнения, восстановления наших батареек, нашего психоэмоционального состояния, нашего духовного состояния. То есть нам должна быть, так сказать, выставлена определенная иерархия или система ценностей того, где мы балансируем духовное и материальное. Да? У нас не должно быть очень сильного перекоса. В идеале, когда 50 на 50. Есть духовного, есть и материального. Как, допустим, фильм «Аватар», который я на днях пересматривал, можно пересмотреть его бесконечно. Да, этот бизнесмен, который, да, хотел под этим деревом этих, как он их называл, аборигенов, добыть этот анаптаниум, который очень бешеные деньги стоил, и этот анаптаниум затмил его разум, и ему нужно было любой ценой его там добыть. Это одно мировоззрение, умонастроение было представлено в этом фильме. Военный, помните, этот офицер, который там, да, прилетел на эту Пандору для того, чтобы, да, достигнуть победы над ними и любой ценой, хитростями и нехитростями, когда он уже понял, что уговорить их не получится, применил тяжелую технику и просто все там взорвал, уничтожил. Достигнув этой цели, его кредо было победа любой ценой, и используя все свои, допустим, средства. А была женщина-ученая, которая была очарована этим миром, она его изучала, хотела понять, и она была очень близка, она общалась с этими там, с этим племенем, с жителями этой Пандоры, и она была им очарована, влюблена, и она была, брала эти там анализы с большой любовью, нежностью, аккуратностью, изучала их язык и взаимодействовала с ними. И был главный герой, да? Вот он, не, да, то есть в одном фильме представлены разные мировоззренческие позиции, кому что нужно. Естественно, кто к чему пришел, мы видим также все эти пришли герои к разным результатам. У них были разные цели, разные желания, и они получили разные результаты. И главный герой что? Он стал частью этого народа. Это дерево, древо, Эйва, она переселила его душу из тела человека, этого воина, которого, да, отказали ноги этого инвалида, в тело этого искусственно созданного аватара по ДНК его брата, которая совпала с ним и переселила его в это новое тело. То есть его реинкарнация произошла, и он стал частью народа, который он защитил. И они изгнали этих захватчиков в конце фильма, отправили назад к себе домой. Это говорит о том, что разные мировоззренческие духовные ценности создадут разные жизненные ситуации. И чем более человек гармоничный, чем более он благодарный, осознанный и духовный, потому что духовность в основе, да, хотите вы спорьте или нет, если душа вышла из тела, то тело теряет привлекательность, мы его или кремируем, или закапываем, мы хороним, и потом говорим, что он нас покинул. Покинула эта душа. И поэтому, чем больше мы в гармонии с этим миром, чем больше в гармонии мы с окружающими, чем больше у нас уважения, благодарности и осознанности, а не какого-то потребительского ханжества, хамства, желания, так сказать, жадности, увеличения материальных благ любой ценой, то совершенно разные будут результаты. Да? За что боролся, на то и напоролся. Там, с кем поведешься, того и забеременеешь. Мы должны понимать вообще, что мы делаем, как мы делаем, в чем наша ответственность. Человек, он существо осознанное, более высоко развитое, но порой же ведет себя хуже вообще животных и глупее. Животные на каких-то инстинктах живут более гармонично. У них нету забастовок или там проблем с жильем, они договариваются. Тысячи чаек летают в воздухе, и мы видим, что они стукаются головами друг об друга и падают. Они настолько отданы этой стихии, настолько в гармонии с миром, с природой, со своей стихией, в которой они находятся, что они себя свободно там чувствуют, у них нету этих каких-то кризисов и проблем, которые им срочно нужно решать и получать какой-то нужный результат. Итак, бы я хотел на этом остановиться, и мы, Аня, перейдем к вопросам слушателей и, может быть, к вашим вопросам. Я готов.
Да, спасибо большое, спасибо. Сергей, за такое подробное раскрытие темы. Очень интересные пункты и моменты вы отметили. Вот такой вопрос пришел, мне кажется, очень глубокий. Часто люди просто не готовы принять, что к ним в семью пришел кризис, и до последнего успокаивают себя, мол, все хорошо, пока все не дошло до действительно критической точки. Можно ли сказать, что успех в преодолении кризиса сильно зависит от того, чтобы вовремя его обнаружить?
Да, совершенно верно. Поэтому вот эта осознанность, да, это когда человек очень долго ждет, что все-таки не будет, может быть попозже, или только не со мной, или каждый человек думает, что много умирает людей ежедневно, но со мной-то это точно не случится, это из этой оперы. Это говорит, что сознание в спящем состоянии. И совершенно верно отмечено, что лучшая, как сказать, борьба с кризисом – это его предотвращение. Лучшее лечение – это диагностика, это профилактика. да, и в аюрведе, в медицине всегда врачи, которые делают операцию, уже когда кризис настал очевидный, у тебя там что-то удаляют или оперируют, да, или как-то очень жесткое какое-то лечение назначают, говорят, а вы вообще профилактикой занимаетесь, вы вообще зарядку делали, вообще чем вы питаетесь, вообще вы отдыхаете ли вы, да, поэтому появление или проявление кризисов напрямую, естественно, связано с его предотвращением, профилактика, да, а что у меня с детьми, а что у меня с женой, что у меня с жильем, а что у меня с деньгами, а что у меня с огородом, а что у меня с домом. Естественно, крыша будет протекать сильнее, если она начала капать, и поэтому для профилактики стоит посмотреть, вообще у меня ветром там последним не снесло шифер, и теперь моя крыша не защищена, и дождь падает прям просто на потолок, и поэтому протекает. Совершенно верный вопрос. И поэтому долгое ожидание того, что он не придет или не начнет проявляться, это говорит о том, что чаще всего и отсутствие понимания, и еще такой момент, я бы, наверное, сказал, отсутствие способности брать ответственность. Нас часто учат жить как хорошо, но редко чувствовать, как преодолевать кризисы. И поэтому, когда у нас нету этого знания порой, да, и мы думаем, что с нами не случится, это говорит о том, что у нас часто нет квалификации, понимания и готовности. И поэтому мы это делаем эту отсрочку или отдаляем всеми возможными способами. Поэтому квалификация также должна быть.
Спасибо большое за ответ. И действительно, нам есть у нас какой-то внутренний такой страх кризиса, трудностей или, например, какого-то такого непростого разговора в семье. Проще промолчать, проще как-то это все умять. И вот вопрос пришел: что делать, если я пытаюсь жить, как вы рекомендуете, но что делать со страхом, что кризис опять наступит?
Ну, здесь уже ответ есть в вопросе. Если человек пытается жить, как мы учим, то это говорит о том, что корень этого слова – это пытка. То есть здесь нету полного понимания. То есть есть знание, информация, а есть опыт жизненный. То есть информация переходит в знание в том случае, если мы по ним живем. Если человек говорит «я пытаюсь жить», то это говорит о том, что это он делает в полной мере неосознанно, не проживает это, а делает это больше формально, надеясь, что будут результаты. Поэтому здесь важно посмотреть над мотивацией. Если человек пытается, пытка, да, даже слово подобрано, это говорит о том, что есть некоторое искусственное, не полностью понятое, принятое действие, которое не принесет эффективности. Понимаете, женщина не может быть немножко беременной. Она или беременная, или не беременная. И поэтому, если я пытаюсь, то попытки, они, конечно, приведут к временному результатам или к, так сказать, полному его противоположному или к отсутствию. Поэтому, если я пытаюсь жить так, как говорят, это говорит о том, что я взяла или непосильный стандарт, или неприемлемый для меня, из всех правил есть исключение. Или то, что я делаю, нужно отфильтровать и отсепарировать то, что для меня будет доставлять удовольствие от того делания. И, естественно, если я делаю это с удовольствием, с удовлетворением, с полным осознанием, то даже одно из 10 тех, чего я делал, оно принесет реальный результат. Поэтому здесь нужно сделать какой, так сказать, анализ этих вещей. Если вы пытаетесь, это пытка. Если это пытка, то это не удовлетворение не приносит, не удовлетворяет, не радует, нету радости вот этой. Если это нету радости, то рано или поздно я буду саботировать это, ставить под сомнение или обвинять всех тех, кто дал эти советы, потому что это не работает. А в этом случае важно слушать свое сердце. Да, то, что нектар для одного, но будет ядом для другого. Поэтому если эти вещи, которые вы пытаетесь сделать, неэффективны, нужно их пересмотреть, обсудить или, так сказать, трансформировать, адаптировать про то, для того, чтобы оно приносило этот результат вами желаемый. Если оно не приносит, попытки лучше остановить, кроме как к сопротивлению, ничего это не приведет.
Очень важный ответ, спасибо большое. Вы сегодня много говорили о важности поиска своего источника ресурса, даже давали пример, где его можно найти. И вот вопрос пришел тоже важный. Одно дело, когда кризис извне, и тогда есть шанс сплотиться как команда и противостоять этому, но когда начинает разрушаться уже что-то внутри семьи, очень сложно, и тут уже приходится защищать самого себя от близкого человека. И это так тяжело переживать. Где искать силы в такие моменты?
В такие моменты нужно искать, ну, сначала нужно понять, да, допустим, если мужчина в такие моменты защищается от своих близких, да, у него одни способы решения вопросов. Если это ребенок, который попал в кризис, и он защищается от своих родителей, то это вторые рекомендации. Если это жена, то это третья рекомендация. Но, допустим, общий посыл такой, что... Если я защищаюсь, то тогда у меня уже есть понимание, что на меня нападают. Да? То мы включились в игру агрессор-жертва-спасатель, треугольник Карпмана. То есть, если я уже защищаюсь, то мне нужно понять, там ли я нахожусь, с тем ли я человеком нахожусь, или на самом деле этот человек нападает на меня. Да? Если я сижу за компьютером 18 часов, и не ем, и не пью, и приходит моя жена, дочка или мать, и начинают впихивать меня еду, я начинаю от них защищаться, понятно, что я утрирую пример, да, то нужно понимать на самом деле вообще, что происходит и кто. И их агрессия и нападение, оно будет важным, потому что они понимают, что, прочитав новости о том, что в Китае был геймер, который... за компьютером умер от истощения, забыв полностью о каких-то физиологических потребностях, то жену, дочку и маму могут беспокоить то, что в 18 часов их муж, сын или брат сидит и ничего не делает. И поэтому во всех кризисах или тех ситуациях есть предпосылки. И порой нужно посмотреть, а на самом ли деле мне нужно защищаться. И нападают, и услышать того нападающего, что он хочет. Если он меня хочет накормить, мне нужно сдаться и сказать, окей, я останавливаю эту игру на 18 часу, я поем и потом продолжу. То есть, что хотят донести? И опять было важно в вопросе защищаться от любимого мною, да, человека. Если этот любимый человек, то мотивация любящего человека чаще всего, она все-таки позитивная, созидательная. Поэтому в этом случае должен быть разговор, должен быть контакт и прояснение, что каждый в этой ситуации ожидает и готов вложить, чем готов пожертвовать, а что готов, допустим, оставить. В этой ситуации нужно понять мотивацию всех участников этой истории.
Спасибо большое тоже, да, очень глубокий совет, который вы дали, вот такой вопрос. А если мои внутренние возможности не могут удовлетворить потребности моего мужа? Он ожидал, что я всегда буду легкой, радостной, красивой, а дома всегда порядок. Но после рождения ребенка это практически невозможно. Я пытаюсь донести до него мое внутреннее состояние, он вроде бы понимает, но я вижу, что он по-прежнему ждет от меня идеальную жену. Как мне стоит себя вести?
Здесь самая главная рекомендация – это рассказать ему, показать, донести до него смену статуса. Когда супруги вдвоем, то их любовь, она полностью, тотально направлена, сфокусирована друг на друга. Когда эта любовь приводит к появлению ребенка, то ситуация меняется. Семья становится три «я». Было два «я», стало три «я». Потом может 3, 4, 5 и до 7 дойти, и будет семья. Поэтому здесь важно понимать, да, опять же, это говорит о том, о невежестве, да, или невежестве не то, что я хочу оскорбить этого мужчину, а неведении или непонимании, или отсутствии изучения вопроса супругов до рождения ребенка. То есть правильным будет ходить молодоженам до рождения ребенка на курсы родителей. Как это будет развиваться, что придет с рождением ребенка, пеленки, памперсы, шмамперсы, крики, вопли, сопли, болезни, там, я не знаю, прививки, и больницы, бессонные ночи. А здесь факт очевиден, что муж, он был в какой-то иллюзии, да, и их ребенок появился как-то незапланированно, неожиданно или как-то так между делом, или потом разберемся. Это говорит о том, что стоит поговорить этой женщине с этим мужчиной и сходить, может быть, на какие-то, да, элементарные курсы, вообще включиться в реальность того, что произошло у женщины. Женщина забеременела, 9 месяцев носила под своим сердцем этого ребенка, пережила, может быть, не пережила эти токсикозы, эти роды, естественные были ли, кесарево, там вообще что это такое вообще. Да, и можно провести эксперимент, привязать этому мужу арбуз весом 6 килограмм, сколько с околоплодными водами носила жена, и просто посмотреть, как она вообще с этим жила. То есть здесь важно именно прояснить эту ситуацию, дать мужу больше информации совместно, и самое главное, мотивация, искренность того, что появление ребенка изменило жизнь очень сильно. И те стандарты, которые были, они теперь просто неприемлемы, и мы можем прийти к какому-то обоюдному стандарту, который будет в той или иной степени удовлетворять каждого.
Да, очень важный ответ. Спасибо вам большое. И вот последний вопрос, который по времени успеем озвучить, но он очень такой проблемный, болезненный. А если боль настолько сильная, что сменить осталось только отношение, что здесь уже все потеряно, как отличить это понимание просто от апогея кризиса и надо перетерпеть, или это действительно единственно возможное решение?
Ну, в любом случае, общая рекомендация, все, что бы вы ни сделали, какая бы ни была ситуация, нужно остаться в отношениях. А в отношениях это доверительное, уважительное, благодарное. Если кризис настал и уже невыносимо, это не исключает, что в прошлом было много хорошего. И это хорошее можно найти. И это хорошее важно помнить. Важно благодарить за это. Если пришло время, что ощущение, что, может быть, это уже конец, а не кризис и не апогей, то это также решение вопроса. Поэтому здесь важно понимание, видение этой ситуации в контексте полного жизненного вот этого совместного проживания. Когда есть полная картина, легче принимать любое решение, да? Иногда, когда очень сильно больно, важно эту боль устранить или порвать, или разойтись, и тогда память, да, о забвении, и тогда больше вероятность сделать ошибок. Поэтому здесь важно сделать что? Некоторую паузу, дистанцию эмоциональную, физическую, для того, чтобы понять, к чему мы пришли. На самом деле это конец. И тогда должен быть конец уважительный, благодарный, правильный, достойный. Если это апогей кризиса, он должен быть уважительный, благодарный, достойный. Независимо от развития, важно всегда опираться на эти показатели именно благодарности и уважения. Так или иначе, каждый из участников этой пары друг для друга сделал большое, огромное количество, пошел навстречу, сделал какие-то благородные поступки, и с этой платформы нужно уже решать возникшую ситуацию.
Спасибо большое, мне кажется, да, это очень важное чувство благодарности, какого-то созидания, и это то, что помогает выйти из кризиса и понять, что все закончилось благополучно, поэтому спасибо большое за такой важный настрой, особенно сейчас в конце эфира. Очень много важных тем мы сегодня обсудили в такой непростой теме про кризисы, особенно семейные кризисы, поэтому спасибо большое, что сегодня были с нами, и будем ждать вас на волнах Ведорадио снова.
Спасибо, Анна. Я желаю всем счастья, удачи. Счастье только в ваших руках.
Спасибо большое за такое ценное пожелание. И тогда до встречи.
До встречи.